Фальшиво, но весело насвистывая какую-то мелодию. Сомов, по сути, вез нас к родному дому. Размечая свежими отпечатками зубастых шин сухую пустынную дорогу, до сей поры не имеющую ни малейших признаков хоть какой-нибудь колеи. А я сидел рядом с ним и мечтал о долгожданной встрече с женой и дочкой, вспоминал о тихом заповедном кордоне и замечательных людях, живущих там. Почувствовав мой настрой, Сомов на него откликнулся. «Обратная дорога слаще всего», — заметил он. «Просто шикарно. Даже баранку лень крутить. Хочется взять такси. Костя, когда на платформе появятся таксисты?»
«В Шанхае уже есть. Помнишь,
как с кабака возвращались, когда ты там стойку сломал?» — напомнил я. «Не, я про реальных дальнобоев, чтоб в другой город уехать».
«Вопрос денег», — философски заметил я. «Забашляй через жабу и отвезу хоть в Каир.
Так, перед лесом остановись еще разок. Осмотримся по-настоящему».
«Понял».
Отрезок, лежащий впереди, мог напугать любого. Я отлично помню, как мы впервые попали на подобный участок магистрали. Жутковатая тема. В таких местах грунтовка сужается до возможного минимума. Обочины фактически нет. Стволы высоченных елей стоят настолько близко друг к другу, что густые кроны сплетаются в сплошную колючую стену. Подлеска никакого. Темень в глубине набитого нечистой силой заповедного леса страшная. А ведь тогда мы шли на своих двоих. Голенькие, вкусные, неопытные. Машина остановилась. Я сообщил Джуну об очередной паузе. На этот раз продолжительной. Взял автомат, вышел. Теперь никакого театра не надо. Все будет взаправду.
Я слева, ты справа.
Мишка кивнул, неспешно пристроил пулемет в кузове так, чтобы удобнее ухватить земли, и тоже спрыгнул. Следы. Плохо тут со следами человеческой деятельности. Всего лишь один раз я заметил отпечаток крепкого башмака. Явно прибалты оставили, когда благодаря счастливому случаю выбрались на магистраль. И все. Больше никакой инфорадости. Остальные отпечатки смыли дожди, прошедшие с момента захвата разведчиков. Грунтовки у смотрящих качественные. Даже в осеннюю слякоть не набьешь настоящей колеи. Что уж говорить об отпечатках обуви. Однако автомобильное движение, если оно есть, никак не скроешь. Так вот, его тут не было. Вообще. Никто не проезжал по разведанному участку дороги, что автоматически наводило на соответствующее размышление. Поверьте, мы смотрели более чем тщательно. Хорошо, пусть отпечатков нет на самом полотне. Их сглаживают неумолимые осенние ливни и весенние талые воды. Но следы все равно остаются. Нормальный водитель при вынужденной или плановой паузе никогда не выстроится посредине проезжего пути, в том числе из соображений разумной маскировки. Колесо непременно залезет на мягкую обочину. Есть остановка для осмотра местности, для вынужденного ремонта, замены колеса, для охоты, наконец. Тогда где неизбежные кострища? Тут дикого зверя предостаточно. Где следы вешал на суках или примитивных козлов для аккуратной разделки? И то, и другое требует порубки. Однако пока что не обнаружено ни единого следа топора или пилы. И о чем это говорит? О том, что загадочная магистраль совершенно точно не ведет к логову Северного Альянса. Нигде не смыкается с заезженной дорогой, данной северянам смотрящими. А такая, конечно же, существует, и она соединяет Стокгольм с Преторией. Контакт между анклавами существует. Теперь, после расспросов в Китае, мне это известно достоверно. Сплошная путаница, Трахома, имеющаяся в распоряжении замка Россия карты, придется капитально пересматривать по северо-западному сектору. Наши люди ни разу не забирали с севера ни Мадрида. Данных о тамошней сети автодорог просто нет. Пока что подобная разведка не представлялась актуальной. Всегда находились дела поважнее. «Вот и прокачаем», — сказал я, выпрямляясь. «Черт, опять показалось. Это не след. Просто ветер низкой веткой провел по земле».
«Ты про дороги?» Ага. Это тянется на юг, постепенно все больше отжимаясь к западу. Достав из нагрудного кармана компас, Мишка утверждение быстро проверил. Кстати, у китайцев в древности компас назывался очень образно. Юго-указующая игла. Тут чего только не узнаешь.
Просека точно отжимается, доложил Сомов.
И не к Альянсу.
Ежу понятно.
Эх, посмотреть бы на замысловатое переплетение сверху. Сверху у населения платформы получается плоховато. Не дают смотрящие людям вольготно использовать любые летательные аппараты, кроме зарегистрированных в департаменте авиации планетян. Даже воздушные шары падают наземь по непонятным причинам. У нас два пилота так чуть жизни не лишились при ударе корзины. Один из членов экипажа получил перелом руки, другой — сотрясение мозга. После этого случая Сотников психанул, схватил авторучку и подобные эксперименты категорически запретил. Не только мы пробовали освоить небеса на халяву. Многие анклавы пытались строить простейшие радиоуправляемые беспилотники. Недолгая вышла забава. Ворона в мотор вкорячится, а то и свирепая Гаруда схряпает. Молния с абсолютно ясного неба внезапно ударит в аппарат. Операторы бесятся. Радиосигнал то и дело теряется или же вовсе не проходит по непонятным причинам. Штатной же авиации, даденной смотрящими изначально или в порядке счастливой сталкерской находки, на платформе 5 очень мало. Замок «Россия» битый год ведет тяжкие переговоры о покупке у Манилы сломанного вертолета. Не отдают собаки хитрые. Поначалу вроде бы договорились, почти определили цену вопроса и порядок вывоза. Но позже филиппинцы прозрели.
«Они что, идут почти параллельно?» – спросил Гоп.
«Выходит так. Иначе скандинавы и прибалты давно бы тут все исколесили».
«За шибца, что китаёзы этих бодрых парней повязали»,
– точно отметил напарник. «Такие разведданные Альянсу отдавать нельзя».
«Ух, как все интересно-то!»
Так что я полностью согласен с постоянно поднывающим другом. Быстрее бы скинуть этих орлов с плеч и заняться настоящим делом.
Командую проход. Сейчас проинструктируем заказчиков еще раз и двинемся. Недолго осталось совместно путешествовать.
Финиш предстоит не из легких. Подлянка железна будет, предупредил Гу.
А как же?
Примочим?
«Да ни в коем! Нам тут еще работать и работать!»
Мишка скроил сожалеющую мину. Всегда смешная рожа получается. Жаль, что он в этот момент не видит себя в зеркало.
«Жаль! Я по драке соскучился!»
«Не уйдут от тебя твои драки! Еще отхватишь свою дозу! Сейчас обсудим окончательно! Прыгай за руль! Зову!» С правой стороны над темным лесом поднималась гряда невысоких гор с зубчатыми склонами. Ближе к подошве они были покрыты зарослями сосны и высоким вереском. Кое-где виднелись фигуры каменных жандармов. Одинокая вершина, обозначенная Джуном как основной ориентир, была уже совсем рядом. Впереди желтая лента пряталась в узком зловещем туннеле, прорубленном строителями среди елей небоскребов.
Жуть! Скорее бы!
Я привык руководствоваться отеческим напутствием. Хорошо на дому, да никак на дому. И все равно красиво. Планета родина таки. Люблю. Пожалуй, мы нашли идеальное место для безболезненного расставания. Водная лента горной реки сейчас узкая, более-менее спокойная. Всего метров 10 шириной. Однако каменное русло пошире. Ранней весной с гор летит бурный пенистый поток. Поэтому и мост смотрящие поставили основательный. Конструкция в 30 метров длиной, на минуточку в один пролет. Шедевр каменной архитектуры. По бокам полуметровые каменные бордюры. Здесь наверняка водится нежная ручьевая форель. По ближнему берегу вдоль русла протянулась россыпь больших камней. Ни проехать, ни пройти без риска повредить ногу. Зато на противоположной стороне русло ограничивала бесконечная терраса. Там вполне можно двигаться практически на любой машине, если водила не полный долбень. Снизив скорость до минимума, Мишка перегнал Виллис на противоположный берег. Мы внимательно глядели во все стороны, быстро согласовали позицию. Джип встал к левой обочине почти сразу после моста. Продвигаемся к югу. Вот и первый встречный карагач с пустой серединой. Хоть живи в нем, как в домике. Мощные корни дерева вытоптаны наружу копытами крупного зверя. Кора понизу отполирована рогами. У всех есть свои ритуалы и традиции. Чуть дальше стоит еще одно приметное дерево. Сразу не опознал. Может дуб, может бук. Или же вообще реликтовое, оставшееся тут семейственно со времен ледников. Господи, что я говорю? Это же все смотрящие вкидывали, да? Никто не знает точно. Сложно представить, что процесс моделирования новой планеты с нуля или же терраформирования готовой матрицы происходило всего лет 10 назад. Такой процесс просто не поддается осмыслению. Мне лично проще считать, что все шло естественным путем. Вот я так и считаю. Были землетрясения и великие потопы, большие и малые ледниковые периоды, неутомимая естественная работа ручьев и рек по нарезке ландшафта. Сама природа долго и размеренно определяла характер местности. Над лесом впереди вспорхнула стая диких голубей-горлиц размером с курицу. Они тут же разбились на пары-тройки и запорхали над долиной русла. Выше них меланхолично парил какой-то хищник, а охотник якобы безразлично закладывал вираж в дымчатой высоте, обесцвеченной полуденным солнцем. Что-то синицы зарезвились. Тихая, сонная, самодостаточная земля, не тронутая топором лесоруба, костром или автомобильным колесом, не исцарапанная нарезками огородов, все еще отдыхала благодаря отсутствию людей и их адских машин. Дикие земли. В предгорьях бирюзовые луга, талые ручьи с беловатыми каменными косами, порой яростные, с необузданными волнами взбитой пены, а осенью до серьезных дождей в горах и ущельях обманчиво тихие. Стекая к Волге, они впитывают струйки таежных родников и дают жизнь буйной растительности, среди которой попадаются и настоящие эндемики. Здесь можно ставить деревню. Годно. Конечно, в период паводка и бурного таяния горных снегов река будет мутная. Со склоном хлынет вода буроватого цвета. Ничего страшного. Достаточно дырануть в фильтрующих песках поблизости пару колодцев и быть экологически счастливым. Поднявшись повыше, мы ехали по важной от осознания своей природной силы чуть надменной земле, в которой живут мощные сели и горные потоки, шумят водопады и сходы лавин. Чем ниже, чем ближе к Волге, тем земля спокойней. Мудрей, что ли? Итак, со склонов основного ориентира, этой якобы Золотой горы, в липовом цвете стекает минимум две речки, одна из которых упирается в Хуанхэ, а вот эта, найденная, течет к Волге Янцзы. Похоже, приехали. «Нормально встал?» – тихо спросил Сомов. Я оглянулся еще разок. Виллис замер на краю метрового травянистого откоса. «По-моему, лучше не придумаешь». Так и сказал. «Ну что, жертвы золотой лихорадки, будем прощаться?»